Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения – гиг-зона.
Всем привет-привет! Понедельник, 15.00. Это значит, что с вами Теос Медиа, передача «Гиг-зона». И, как всегда, мы говорим про новинки, старинки и разные классные явление из мира гик-культуры. Естественно, если мы собираемся с Оксаной, то здесь вот, ну, как бы несколько вариантов можно пересчитать по пальцам. Это или вселенная «Игры престолов». Я, кстати, Оксана, подумала, что мы часто с тобой на этой почве встречаемся. Или, естественно, это дорамы. Вот сегодня второй вариант. Сегодня мы опять возвращаемся во вселенной нашей любимой Южной Кореи. Мы с Оксаной вообще просто пересмотрели уже очень много всего. И мне даже немножко, знаешь, Оксан, приятно вот повествование нашего сегодняшнего эфира, потому что мы сегодня возвращаемся во вселенную, в которой мы уже были. И это вселенная учебной группы, потому что дорама, о которой мы сегодня говорим, это дорама «Истинное образование» от Netflix, которая вышла вот совсем-совсем недавно, в 2026 году. Это та же вселенная, что и учебная группа. Вот, Оксан, ты могла об этом подумать?
Ну, я догадывалась. Тема похожа и стилистика тоже похожа.
Вот не отпускает, и в целом тема школьных отношений, школьных проблем, школьного буллинга, вот она у нас остается такой достаточно длинной, и мне кажется, мы уже не в первый раз за этот год даже поднимаем эту тему, но мне кажется, что это даже хорошо. Поэтому сегодня еще раз поговорим о том, как живет корейская школа, почему это может быть важно и полезно для нас, не только для корейцев. Повторюсь, сегодня обсуждаем дораму «Истинное образование», которая была снята по одноименному вебтуну «Истинное образование». Дорама свежейшая, с очень высокими рейтингами, и это одна из самых высокорейтинговых произведений на Netflix среди сериалов, выпущенных не на территории Америки. И мне кажется, сегодня нам будет о чем поговорить.
Я думаю, что да. Вот. И поэтому, поскольку мы с вами говорим о чем-то восточном, на что-то восточное мы обычно зовем специалистов, которые могут себе позволить посмотреть то, что мы смотрим по-русски, посмотреть на языке оригинала. И сегодня мы приветствуем нашего гостя, кореиста Ольгу Дюпину. Ольга, добрый день.
Добрый день.
Мы всегда нуждаемся в комментариях специалистов, потому что, конечно, мы с Наташей смотрели много, но мы не кореисты. У нас возникают вопросы, наверняка что-то мы не понимаем до конца. И я думаю, что нашим слушателям и людям, которые просто знакомятся из любопытства, и даже профессиональным дорамщикам, что-то здесь может быть интересно. Мы всегда начинаем с наших первых впечатлений, потому что как познакомились в данном случае, понятно, вот дорама вышла, мы с ней познакомились. И мы всегда обмениваемся для начала тем, какие наши были пока эмоциональные первые впечатления, когда мы дораму смотрели, и с каким ощущением она нас оставила. Обычно мы начинаем с гостя, поэтому, Ольга, вам слово. Как вам?
Наверное, хочется вообще сказать, что это, наверное, одна из таких дорам, которые я за последнее время смотрела без перемоток. То есть мне не хотелось вообще перематывать что-то. Я наблюдала, смотрела каждую серию практически внимательно. Ну, там, пару боевых сцен, конечно, я чуть-чуть помотала, не буду лукавить. Но в целом сюжет очень, скажем так, захватил мое внимание и не отпускал до последней серии. И мне очень понравилась, конечно же, сюжетная линия. Те самые эмоции, да, которые мы сами получаем от этих событий, которые там происходят внутри сюжета. Но как была построена дорама, вот как они закольцевали сюжет от первой серии до последней, и как каждая серия рассказывала про какую-то отдельную школу, вот с этой точки зрения мне вот очень тоже все понравилось. Само производство, наверное.
И драматургия сама по себе, которая не отпускает.
Да, конечно же.
И сюжет такой действительно целостный получился, потому что я думала, что они совсем разобьют это на совершенно отдельные новеллы. Оказывается, что есть какая-то связь между ними. Вот. И поэтому ты смотришь это как цельное произведение. Ну, более-менее.
Мне, кстати, Оксана, наоборот, я поставила для себя такой, знаешь, огромный плюс в плане того, что каждая серия – это, правда, отдельная новелла, потому что, мне кажется, если бы они какие-то сюжеты тянули немножко подольше, не было бы вот этой вот плотности повествования, потому что, как Ольга сказала, это одна из немногих дорам, которую в последнее время не хотелось перематывать, у меня ровно так же. Я уже привыкла, что у меня или X2 стоит, или я занимаюсь тыканием пальцев, потому что просто… Такая, ну давайте быстрее к действию какому-то перейдем мы сейчас. Вот, здесь я смотрела прям плотно, причем это был выходной день мой полноценный, и я прям его весь потратила, 10 серий, вот все отсмотрела за один присест. И из-за того, что очень они плотно скомпоновали весь сюжет, и при этом каждая серия – это все-таки отдельная сюжетная ветка, которая просто идеологически связана и героями, естественно, главными, и мыслью какой-то общей, это смотрится прям очень насыщенно. Но мне кажется, опять же, я повторюсь, что если бы они какие-то темы затягивали на несколько серий, вот тут бы уже захотелось как можно быстрее пролистывать.
Ну, поскольку дораму посоветовала именно ты, и опять Наташа здесь виновата, подсунувши соответствующий контент, скажи, как, в принципе, тебе, вот за исключением того, что правда было интересно смотреть, как, в принципе, зашло?
Мне вообще идеально зашло. Я понимаю, что с Оксаной чаще всего действую следующим образом. Я не смотрела, но мне, я так читаю, что вот зашло, и плюс очень много именно в социальных сетях об этом говорится, да, какие-то интересные нарезки, интересные комментарии. Я такая: Оксана, кажется, здесь что-то громкое, давай посмотрим. Вот, и я сначала, естественно, порекомендовала Оксане, говорю: Оксана, нам нужно поставить, потому что уже в тот момент, когда я писала об этом Оксане, была информация про достаточно сильный отклик в Корее на эту дораму, социальный отклик был значимым. Я поняла, что да, это то, что нам нужно. И я, когда смотрела дораму, я смотрела ее со смесью какого-то… Ну, честно сказать, ужаса и восхищения, потому что с точки зрения ужаса достаточно много параллелей с реальностью корейской, с реальными корейскими сюжетами, которые были связаны со школой, со школьным буллингом, с позицией учителей и трагедиями, которые были связаны со школой в Корее, с восхищением. Таким, ну, немножко, я скажу, злобным, знаете, вот у меня есть младшая сестра, она уже достаточно взрослая, но когда-то она была ребенком. И я вот вспоминаю то время, когда мне нужно было ее чему-то научить, а у нас 7 лет разница, мне нужно было ее чему-то научить, а я даже будучи там подростком, ребенком, я не позволяла себе дать леща, я прошу прощения. Вот, и я когда видела, как вот этим вот наглющим, вот этим вот ужасным ребятам дают леща, я такая: это вот за все мое терпение, вот я вот реализовала его через сериал. Опять же, я знаю, что есть критика в сторону сериала за то, что он как будто оправдывает насилие над детьми. Ну, я, честно, не увидела там оправдания насилия, и я не думаю, что это была главная идея создателей, сказать, что надо создавать такое же агентство, которое будет приходить в школы корейские и бить направо и налево учеников, но какую-то отдушину, ну, я, честно, получила в этот момент. Ну, и, естественно, сами персонажи, сами герои просто невероятные. Мне нравятся истории каждого из главных героев, отношения между главным героем и его с велкром получается, если я не ошибаюсь. Вообще мои любимые — это сцена в конце, там, где министр увидел, что его зятя пырнули, и он пытается за этим злодеем угнаться, и вот там держит, растопило мое сердечко. Поэтому я испытала очень много эмоций, но они все, ну, скажем так, положительную сторону, и мне кажется, Оксана, это лично мое мнение, но это одна из лучших дорам про школу, которую мы с тобой посмотрели. И что очень важно, это все-таки дорама не с позиции школьников, а с позиции взрослых людей, которые пытаются повлиять на эту ситуацию, пытаются найти решение тем проблемам, которые есть. Оксана, а что ты скажешь?
Ну, меня тоже дорама захватила. Я думала, что я тут ее включу, буду работать. Ну, конечно. Ну, какая работа? Все. Я думаю, что вот 2 часа прошло, что я сделала? Я ничего не сделала, потому что я пялилась в экран. Оторваться было совершенно невозможно. И когда я смотрела, кроме того, что ты сочувствуешь сюжету и ждешь, ну, когда же появится он, который наконец-то наведет порядок и, естественно, всех расшвыряет. Вот он должен всех расшвырять по сюжету, и ты чувствуешь некое удовлетворение от того, что это происходит. Я думала, что все-таки корейцы – странный народ, в том смысле, что как-то у них получается про такое говорить открыто, получать за это высокие рейтинги. И при этом это не выглядит какой-то чернухой. Я, по-моему, уже говорила применительно к другим дорамам такого толка, что тут как будто я вижу какое-то вот советское кино 40-х, 50-х годов, в том смысле, что там могут быть всякие нехорошие вещи, но при этом есть понимание нормы. Вот понятно, что все сплошь нарушают. Понятно, что там есть и коррупция, и сумасшедшие мамаши. Вот мне кажется, вот прям, когда я видела серию, когда мамаша изводила учительницу, это вот прям, это в том числе про Корею, думаю, что тоже та, но это прям вот наши реалии. Я вспоминала рассказы своих друзей, школьных учителей, думаешь, прям вот взятые из жизни. Вот. Но, несмотря на повсеместное нарушение положенных норм, все равно эти нормы есть. И к этим нормам возвращаются. Что это нормально. Как говорит главный герой, если взрослые начнут бояться детей, то тогда этот мир обречен. И в конце, когда главный герой лежит травмированный, а тут неподалеку главный злодей, то говорит ему главный герой: мы взрослые, дурачок. Ну, то есть есть взрослые, есть невзрослые, есть старшие, есть младшие, есть учителя, есть ученики. То, что это повсеместно нарушается, не означает, что это норма. И приходит тот, кто в общем и целом наводит порядок. Понятно, что порядок глобально навести, в принципе, очень сложно, но есть ощущение, что вот то, как получается в конце серии, так это и должно быть. То есть ситуация из ненормальной становится нормальной. И, наверное, это дает какую-то устойчивость повествователям, что это все, ну, не выглядит как чернуха, а как попытка посыпать голову пеплом и сказать, как у нас все плохо, при том, что ужасы показываются, ну, прямо очень откровенно. А работает это на внешнюю аудиторию, тоже, как я уже говорила, вот так. То есть невольно растет восхищение. Восхищение народом, культурой, страной, которая так может. И которой не нужно врать, которой не нужно рассказывать про себя, что у нее никаких проблем нет. Оказывается, можно сказать о проблеме открыто, можно предложить какое-то ее решение и как-то вполне себе и самоуважение сохранить, и высокие рейтинги. Это восхищает, честно скажу. И в моем сердце страна утренней свежести уже так планомерно теснит страну восходящего солнца. Вот. Уже как-то вот, ну вот, вот невольно растет это восхищение. То есть с Японией у меня связана больше классика, там классическая литература, там классическое кино, а вот скорее как-то современность. И все, я понимаю, что меня все, как сказать, мягкая сила корейская, она меня свалила просто на повал. Я ничего не могу с этим сделать. И более того, даже не хочу. Ну,
Ольга, Оксана, спасибо большое. Я хочу сейчас задать Ольге вопрос. У меня он связан с неким диссонансом. Зная отношение корейцев к детям, которые, ну, скажем так, проблемы с рождаемостью в Южной Корее достаточно явные, и каждый ребенок там, ну, как бы его любят с самого рождения безумно, сопровождают, и он все равно золото, свет в окне, и главное, чтобы он вырос сильным, здоровым, успешным и обеспечивал родителей. И при вот этой вот ценности такой вот прям безумной детей, я честно не могу понять, почему в Корее вот эта дорама, которая все-таки говорит о том, что дети могут быть неправы, стала настолько популярной, получила такой, ну прям, правда, человеческий отклик. Я смотрела очень многие отзывы от корейских блогеров и от блогеров, которые просто живут в Корее, но не кореязычные. И все в целом говорят о том, что драма была принята достаточно позитивно. Вот с чем связаны вот две таких неблизких темы? Это то, что все-таки ученики неправы и дети наши все. Как они друг друга уравновесили вот в случае драмы «Истинное образование»?
Честно говоря, я в первый раз слышу идею, что дети наши все, что это вот мое золото, которое я должна выращивать, и оно меня будет обеспечивать в старости. Вот каких-то таких ярких мыслей и идей скорее я лично не слышала, не сталкивалась. Возможно, я ошибаюсь. Но действительно у них есть яркая проблема с рождаемостью, но чтобы прямо была гипер какая-то опека, прошу прощения, над ребенком, ну, я не сталкивалась. Отсюда не могу сказать точно насчет того, что какой-то тут диссонанс возникает насчет того, что дети всегда правы, и мы не можем снять и показать, насколько вот они здесь неправы. Такого как будто бы нет, если честно.
А в связи с этим еще такой вопрос. Действительно ли сейчас в современной Корее все настолько плохо в отношениях учеников и учителей? То есть, правда, вот эта база почтения к старшим настолько серьезно разрушена, и это прям реальная проблема?
Вот это, мне кажется, очень обсуждаемый вопрос. И тут зависит от конкретных ситуаций, но, опять же, по моему личному мнению, такая тенденция наблюдается. Как будто бы... Но вообще она наблюдается не только в Корее, вообще во всем мире, да, уважение к старшим. Но просто в Корее это ярко очень выражено за счет того, что у них изначально есть эта иерархия, система старший и младший по отношению, да, которой вот все это обсуждается. Возможно, там просто это ярко видно, и мы можем наблюдать вот эти все тенденции, скажем так.
А из показанных проблем, связанных со школьниками, а какие, на ваш взгляд, проблемы прям очень обсуждаемы в корейском обществе и прямо такие, можно сказать, социальные язвы, что это прям вот могло так сдетонировать, что да, я это тоже видел, я это тоже знаю?
Ну, честно говоря, когда я смотрела серии, каждую серию, я каждую серию удивлялась и думала, что да, вот это так, и да, а это тоже есть. То есть вот все эти проблемы, которые они поднимают, например, то, что учителя не могут наказать как-то, да, какую-то систему наказаний, хочу сказать, punishment, в общем, применить по отношению к ученикам, чтобы ученики как-то действовали по-другому, да, изменяли свое отношение к учителю в том числе. Проблемы с родителями, честно говоря, я увидела прям ярко, только в сериале, но... Почитав немножко новости, оказывается, это был очень яркий случай, по-моему, 23-й год, когда учительница начального класса из-за того, что вот сложились такие обстоятельства, покончила жизнь самоубийством в итоге. Вот. И, конечно же, мне кажется, тут имеет роль очень яркое то, что администрация, возможно, школы как-то либо закрывает глаза на какие-то проблемы, либо не хочет их решать, либо там еще есть какой-то фактор, способствующий тому, что все остается на своих местах.
И еще мы обсуждали это тоже неоднократно, гонка родителей и учеников, связанная с поступлением. Когда вот эта безумная мама ученика приходит к репетитору, тот ей говорит: а вы знаете, с какого момента готовятся люди поступать в Сеульский на медицинский, с момента рождения? То есть вот так вот берешь и расписываешь программу чуть ли не на 20 лет. Для чего? Для того, чтобы ребенок поступил. Потому что, как нам объясняли неоднократно ваши коллеги, поступление в престижный университет – это престижная работа. Вот, то есть диплом Сеульского университета открывает дорогу во многие уважаемые корпорации. А если ты закончил университет менее престижный, тебе пробиться будет сложнее. Правильно же я понимаю?
Ну, плюс-минус, да, такая тенденция есть.
И вот этот, вот эта гонка родителей за рейтингами, за репетиторами, вот, и такое давление на детей. Помнишь, кстати, Наташ, мы с тобой обсуждали дружеское соперничество Дорама прошлого года, где, кстати, мы видели, как девочки для того, чтобы не помереть от постоянной нагрузки, они употребляют таблетки. Вот, для того, чтобы хоть как-то там сконцентрировать свое внимание. Вот. Насколько, кстати, вот эта проблема озабоченности родителей, что они гонят своих детей быстрее-быстрее, помер, пофиг, главное, поступи. Насколько она острая сейчас?
Я думаю, она как была острой, так и остается достаточно острой до сих пор, потому что, как вы уже, да, упомянули ранее, поступить в университет – это цель. Поэтому дети начинают ходить в так называемые хагуоны, то есть все вот эти кружки дополнительного образования, репетиторы по-нашему, еще начиная с начальных классов.
Вот. Насчет... Я, кстати, недавно видела новость о том, что появились дошкольные учебные заведения, в которых начинают готовить на медиков, вот тот же самый Сеульский медицинский университет. Ты только родился, ты только начал разговаривать, а за тебя уже решили, что ты будешь врачом, и ты начинаешь вот этим заниматься. Поэтому это безумие и отвага. Ну и, кстати, мы в дружеском соперничестве видели, что ученики самостоятельно из личных побуждений начинают принимать препараты для того, чтобы концентрироваться в истинном образовании, пошли еще дальше. Там родители самостоятельно принимают решение о том, что нужно, чтобы дети были более сфокусированными, и дают им лекарства. Насколько я понимаю, это разные типы лекарства от СДВГ. Мне здесь вспоминаются и американские разные сериалы, в которых мы видели вот, вот эту историю про эти препараты, которые влияют потом непосредственно на здоровье детей. Но, опять же, там родителям уже все равно. Я когда говорю о том, что дети – это золото, это именно про это, что в детей вкладываются настолько сильно, переезжают, продают квартиры, живут там, в определенных районах Сеула, лишь бы ребенок ходил в определенную там, академию или школу. Родители же достаточно, ну, скажем так, это не то, что прям все 100%, но это достаточно часто, что родители, правда, вкладывают все, что у них есть, для того, чтобы ребенок поступил в престижное учебное заведение.
Но мне кажется, здесь еще другой фактор играет. То есть это не только вот, что ребенок мое золото, а в целом культура, как это правильно?
Достигаторство. Давайте.
Достигаторство для того, чтобы показать свое лицо, свой лучший образ, не упасть в грязь лицом, да, чтобы показать, вот я такой хороший, я такой классный, я самый красивый, у меня лучшее образование, у меня лучшая работа. Соперничество. Вот эта культура соперничества, она тоже активно везде проявляется и оказывает свое влияние, в том числе на школьников.
Как говорила нам Лена Старостина, которая постоянно нам поставляет кореистов сюда на эфир, в Корее очень важно, чтобы ты был богат, красив, успешен, поступил в нужный университет и вообще был идеален. Вот это было бы вообще супер. И, кстати, я вспоминала слова Елены в той серии, где распространялись эти таблетки. На чем поймали? На желании похудеть. Я смотрю, европейский человек, на это и думаю, девочки, чего вам надо вообще? То есть, ну, я бы поняла, если бы прям вот, ну, как-то вот видно, что у человека лишний вес. Они же сравнивают, они вот эту, как сказать, распространительницу пробников, две девочки в туалете, обращают внимание, что она не просто вот у нее фигура, а что у нее лицо идеальное. И они таких, она им говорит, а вы можете такое же сделать? Вот у меня было такое же круглое, как у вас, а станет такое же, как у меня. Я так смотрю на это и думаю, чего? Какое там круглое, не круглое? Я бы вообще внимания не обратила, но я не в Корее живу. Я ведь правильно понимаю, что стандарты того, как должен выглядеть красивый мужчина или как должна выглядеть красивая женщина, достаточно жесткие в Корее, без каких-то, скажем так, вариаций особых?
Ну, крайне минимальные, скажем, отклонения должны быть, поэтому в основном у них, да, есть определенный стандарт, по которому они считают. Я даже шкалу как-то недавно видела, мне картинки попадались, что вот это вот симпатичный человек, вот это вот красивый идеальный человек, вот это вот несимпатичный человек.
А вот, кстати, давно меня интересует, в кино, в дорамах мы же видим, вот на мой европейский взгляд, который уже стал различать разные корейские типы внешности, вот, а вот мне кажется, что типы внешности как будто там несколько разные. Ну, то есть, по крайней мере, мужская внешность вроде бы как будто бы вариативна. Женская, наверное, плюс-минус, вот я могу выловить какой-то стандарт, а мужское – нет. Они, и поэтому вопрос, а в корейской киноиндустрии есть какая-то вариативность или там еще более жестко, и вариативность, она кажется просто европейскому человеку? Что все равно у тебя должен быть определенный типаж. Ты в какие-то стандарты обязательно должен втиснуться. Там, ну, не знаю, там какой-нибудь помощник Пон, он вписывается в стандарты симпатичного мужчины или нет?
Но он же не главный герой.
Не
главный.
Второстепенный. То есть второстепенному можно?
Второстепенному можно, главному нельзя.
А главный герой, он красивый мужчина с корейской точки зрения?
Скорее да, чем нет. То есть он вписывается в рамки того, что у него там лицо, да, вот подбородок с увиной такой более-менее. У него приятные черты лица, пропорциональные. Ну, там у него накачанное тело, он спортивный, высокий.
Широкие плечи, узкий таз.
В костюмчике ходит всегда.
Оксана, мне кажется, чтобы понять, какой мужской идеал внешности, не женский, все-таки мужской, тебе нужно несколько манг именно посмотреть, девчачьих таких, вот про отношения, там, где есть какой-то чеболь, у которого куча денег, и она простушка, и вот он в нее влюбляется. Но вот то, как в мангах изображают мужчины, я потом прям вижу, как пытаются то же самое в дорамах, в сериалах изобразить. Вот там обязательно широкие плечи, высокие, узкий таз, желательно в классическом костюме, естественно. Вот. Ну или школьник. Ну, школьники там немножко другие требования. Но в целом вот этот вот стандарт, он и темненький. Вот волосы должны быть темненькие. Мне кажется, у главных героев, то есть второстепенные герои, они там бывают с всякими цветными необычными волосами, но главный герой, он всегда темненький. Вот. Вот это всегда, Оксана, это прям, знаешь, стандарт такой.
А, кстати, вот эта деловая культура, что особенно симпатичные герои одеваются не абы как, а одеваются достаточно строго. Вот вы сказали, и я вспомнила, что действительно наши прекрасные Бона, они, ну, особенно главный герой, они выглядят так достаточно классически. Это тоже связано с каким-то стандартом корейской культуры? То есть ты должен выглядеть как деловой человек?
Ну, вот это вот тут очень сложно сказать. У меня таких мыслей не было. Скорее, главное выглядеть аккуратно, чисто, опрятно, приятно взгляду.
Ну, да, наверное. А как-то, если хочется привлечь к нему внимание, наверное, нужно, чтобы он как-то выглядел более-менее аккуратно. Еще такой вопрос. Действительно ли права учителей сейчас вот настолько урезаны? То есть не только в плане, что они не могут воздействовать на учеников, как они привыкли это делать, а в плане, что родители практически всегда правы и могут загонять учителей просто по всем инстанциям.
Достаточно сложный вопрос. Я не углублялась в современную систему образования в Южной Корее, поэтому сказать достаточно сложно. Но по ощущениям, как вот даже было в какой-то серии показано, там же бывают комитеты созывают, на которых присутствует какая-то администрация минимальная. Я так понимаю, что учителя там тоже есть. И если возникает проблема между, например, учеником и учителем, там какая-то плюс-минус похожая ситуация, я думаю, бывает.
Ну вот, судя, по крайней мере, по новым дорамам, как-то все не в пользу учителей, мягко говоря. А вопрос, а с чем это связано все-таки? Как-то корейская культура представлялась нам культурой достаточно авторитарной и жестко-иерархической, которая сильно от конфуцианских основ не ушла. С чем связано то, что вот эти устои, которые были в течение многих поколений, с чем связано то, что они как будто бы разрушаются, подвергаются эрозии? То есть что происходит? Почему это так?
Ну, так вот ответить вам я сейчас, наверное, не смогу. Возможно, это как-то связано в целом, опять же, с общими тенденциями, с поколениями зумеров и альфа, которые, возможно, не хотят как-то слушать старших, но достаточно сложный вопрос. Я вам не смогу сейчас ответить на него, к сожалению.
Меня как-то подруга спросила, а что, зумеры и альфы, они везде одинаковые? То есть, грубо говоря, там в Москве там какой-нибудь зумер или вот сейчас альфа подрастает, это одна история. А где-нибудь на другом конце света его ровесник будет как-то по-другому рассуждать. А я тогда ей сказала, что мне кажется, что различия, конечно, будут, но они сейчас сглаживаются за счет глобализации. Вот. И опять же, мы видим, что корейский подросток не расстается с телефоном вообще. Такое ощущение, что он в этом телефоне живет. У него там Инстаграм, причем на много-много, так сказать, запрещенной на территории Российской Федерации. Вот. Много-много всяких подписчиков. Шорцы, рилсы, вот это все. Ну, то есть я смотрю, как будто бы это не корейские подростки, а прямо наши российские подростки. Ну, то есть найди...
Нет между ними, мне кажется, вообще.
Вот, мне тоже так кажется. За исключением, может быть, того, что там как-то агрессии, мне кажется, побольше.
Кибербуллинг.
Да, вот кибербуллинг. Я так понимаю, что вот прям очень актуальная тема.
Очень. Максимально. Не только среди подростков, а вообще в целом, мне кажется, в Корее тема кибербуллинга очень широко как-то она распространилась.
Возможно, она связана с институтом репутации в Корее, который до сих пор, я так понимаю, очень существенно.
Да, в том числе.
И, соответственно, вот я когда смотрела на учительницу, я думала, серия, где на нее давят со всех сторон, и когда мамаша на одном форуме написала, как учительница прессует ее ребенка. Я смотрю и думаю, нет, понятно, что сильно неприятно, и такая мамаша может достать, в принципе, кого угодно. Вот. Но, с другой стороны, как будто бы особая чувствительность к тому, что написали в социальных сетях. Вот. То есть у этого, кстати, есть какое-то, как сказать, какое-то реальное измерение, кроме того, что чисто морально неприятно, что условно мешает корейцу или кореянке просто плюнуть на это, ну, пишут всякие придурки, зачем это читать? Взял их и забанил.
У меня тоже вопрос к ним. Я задаюсь теми же самыми вопросами, потому что вот эта вот ситуация с кибербуллингом для меня максимально непонятна. Почему они так поступают? Зачем они это делают? Неизвестно.
Или у этого, ну, кстати, судя по тому, что показано и в дорамах тоже, у этого могут быть и вполне последствия такие социальные. То есть одно дело, ты с кем-то просто поругался, ну, придурок и придурок, и разошлись себе. И на твою жизнь это никак не окажет никакого влияния. Но я так понимаю, что могут мониторить социальные сети. То есть вот где-то про тебя что-то написали, и уже директор тебе это предъявляет, что про тебя что-то написали, что с этим может быть связана репутация школы, репутация там какой-то институции и так далее. И, кстати, я обратила внимание, что вот только стоит чему-то произойти, скандал на работе, там, не знаю, что-то происходит в школе, все тут же достают телефоны и начинают снимать. Я так понимаю, что это вот прямо жизненно.
Жизненно.
А вы не знаете, зачем? Чем руководствуются люди, которые снимают? Зачем они это делают?
Опять же, возможно, потому что большая часть, точнее, большая часть жизни у них в интернете происходит, поскольку они там часто сидят.
Угу.
Как-то связано с этим в том числе. Но зачем это снимать? Опять же, возможно, нарушить репутацию этого человека как-то. Показать и рассказать. Но... неизвестно. Неизвестно.
Но вообще, получается, из-за возможности кибербуллинга и, в принципе, из-за такой высокой чувствительности общества к тому, кто что написал в комментариях, получается, что уничтожить репутацию человека вообще довольно просто.
Максимально просто. А сколько случаев самоубийства было среди актеров и знаменитых людей из-за кибербуллинга?
А прямо самоубийств?
Да. Паразиты.
Mm.
Я не помню имя актера, но вот он там одну, по-моему, из главных ролей играл.
Вообще нужно понимать, что там все-таки культура влияния социального положения, социального статуса, она достаточно сильно влияет на то, как, кем, зачем и почему ты работаешь. То есть это то, что для нас, ну, на самом деле, немножко непонятно в данной ситуации, когда... Если условно, ну, вот там ситуация с актером одним была корейским, один из блогеров начал транслировать информацию о том, что актер встречался и там приставал к несовершеннолетней актрисе, это не было подтверждено, вследствие чего актер моментально потерял все свои контракты по этим контрактам, компании теперь обращаются к нему, хотя уже доказано, что он не был виноват, но контракты же не были реализованы, а рекламные бюджеты, ну, условно говоря, были затрачены. И компании возвращаются к нему через суд и требуют возврат денежных средств за утерянную прибыль, как бы, с их стороны. И вот эта вот культура того, что компания, институция Оксана очень активно отказываются от того, что может хоть как-то косвенно порочить их, в Корее, в частности, достаточно распространено, и это, ну, как бы не абстракция. Опять же, то, что нам, возможно, там не до конца понятно, но в Корее очень распространенное явление – это одиночество. Там достаточно поздно вступают в брак, средний возраст вступления в брак, мы с тобой, Оксана, когда-то об этом говорили, это 30+. Даже там еще выше, появление первого ребенка там тоже достаточно возрастное, и люди очень много времени и сил тратят на то, чтобы построить свою карьеру. Опять же, мы знаем, что не поступил в правильный вуз, нет тебе карьеры. И как мы с тобой когда-то говорили, что ты каждый раз, когда попадаешь на новое место, у тебя каждый раз это цепочка достигаторства. Ты сначала в школе должен быть там на первых местах, лучше всех сдать экзамен, а потом ты приходишь в университет, это все обнуляется, и ты опять должен доказывать, что ты первый, и потом ты после этого приходишь в какую-то компанию, опять там на позицию стажера, там на временный контракт, и тебе нужно доказать, что ты заслуживаешь постоянного контракта, а для этого тебе нужно перерабатывать, убиваться и тратить всю свою жизнь, и вот тебе уже много годиков, и ты наконец-то задумываешься о том, чтобы найти найти себе партнера. И одиночество, ну, правда, достаточно распространенная вещь. А если ты одинокий, что происходит вечером, когда ты пришел после работы и лежишь в кровати? Ты начинаешь скроллить. А ты, ну, как бы, если у тебя вся жизнь твоя работа, ты достаточно активно начинаешь вписываться эмоционально в жизнь других. Опять же, там не будем забывать о том, насколько в Корее любят жизнь актеров или там поп-айдолов, да, и там вот включаться в это эмоционально, и насколько каждый вот такой фанат, он эмоционально прикипает там к своему айдолу, что айдолы даже не афишируют свои отношения, потому что единственная любовь их жизни — это их фанаты. И когда вот у тебя вся жизнь она заключается в таком одиночестве, и когда настолько сильные вот эти вот связи такие общие, да, общественные, вот тогда возникает то, что и мы наблюдаем, что все снимается, все выкладывается, поэтому комментарии где-то на каком-то форуме так влияют, потому что, опять же, там, если мы говорим конкретно про пятую серию истинного образования, где мы видим учительницу, где мы видим комментарии на форуме, это же не просто форум какой-то абстрактный, это форум конкретного района. В этом районе дети ходят в школу, ну, вот там той же самой учительницы. Вот она подняла бучу, там написала о том, какой учитель плохой. Но сначала там это увидели только мамочки, а после этого это там вынеслось на целое общество. Это то, что мимо чего нельзя пройти. И мы же видим в пятой серии, опять же, когда в середине серии у нас главный герой приходит пообщаться со всеми мамочками, чтобы, ну, как бы переманить их на свою сторону зла, зла света. Вот, для того, чтобы в том числе сменить вот это вот общественное мнение про учительницу. Ну, конечно, и проучить эту маму, и в том числе изменить общественное мнение про учительницу, эту бедную, несчастную, молодую. Поэтому, ну, я не могу сказать, что я совсем не понимаю, почему с точки зрения культуры это происходит, ну, мне кажется, что в любых странах сейчас в целом то же самое происходит. Каждый чих снимается, но это просто то, с чем, ну, привыкли жить. Все обсуждается. Порицать кого-то, кого ты не знаешь, ну, стало, ну, такой нормой. Корея в этом плане не отличается там ни от какой-либо другой страны такой же.
Ну, плюс еще институт репутации, который, я так понимаю, там особенно важен. Но смотреть на это, конечно, страшновато. Если репутацию человека так просто уничтожить, ты думаешь, а вот как так? То есть ты годами эту репутацию нарабатывал, и приходят какие-то буллеры, вообще непонятно откуда, забрасывают про тебя какую-нибудь вообще ерунду неподтвержденную, и это начинает распространяться. Но тогда это каждого человека можно так уничтожить. И тогда в каком состоянии должен находиться среднестатистический кореец? Получается, что на каком бы посту ты ни стоял, тебя может оп, и смести эта волна. Так это, ты как-то неуверенно себя будешь чувствовать? Я же правильно понимаю? Ну, неуверенно, неспокойно.
А нет, и не все время тревога. Будешь напряжение.
Конечно.
Жесть какая. Вот. И поскольку времени у нас не так много осталось, важный вопрос. Вебтун вызвал противоречивые отклики. Когда, вот я сейчас посмотрела, когда выходил сериал, то была даже такая дискуссия общественная в Корее по этому поводу. Выступали те, кто считал, что сериал пропагандирует насилие, которое строго запрещено в Корее с 2021 года, если мне память не изменяет. Вот вопрос к Ольге. Как вы считаете, действительно ли как бы вот в рамках, что называется, корейской культуры, сериал пропагандирует насилие? Или он все-таки немножко про другое?
Я думаю, что он все же про другое, потому что, когда я смотрела, я не почувствовала никакой атмосферы того, чтобы насилие по отношению к школьникам именно продвигали как новую идею, что нужно вернуться к этим старым методам обучения и снова возобновить вот эти все физические телесные наказания, которые там активно использовались в сериале. Я лично такого не почувствовала. Для меня это было немножко про другое. Это как вот вначале Наталья проговорила про младшую сестру историю. Это скорее очень многие получили, мне кажется, внутреннее удовлетворение от того, что все наказуемые были наказаны в итоге. Все получили свое теми же методами, причем какими они сами воздействовали на таких людей. Это было очень важно, мне кажется, чтобы им прилетело обратно. Поэтому я не считаю, что это пропаганда.
А те, кто считает, указывали, что инструкторы применяют физическое насилие. И как раз из этого следует, что как будто бы это пропаганда насилия, потому что нам это показывают, в общем-то, с симпатией по отношению к главным героям, к инструкторам. Мы же болеем за Бона, а не за их противников. Вот что бы вы таким критикам сказали?
Что бы я таким критикам сказала?
Да.
Очень интересно.
Но те, кто считают, что все-таки насилие там имеет место быть, и, в общем, оно как будто бы оправдывается, в том числе устами министра образования.
С этой точки зрения.
Да.
Может быть, сейчас прозвучит это не очень как-то толерантно, но в дораме тоже есть фраза, что с кэмэр, как они на русском. Ну, в общем, что с животными нужно поступать абсолютно так же, что с этими злодеями к ним нужно применять такие же методы. Как будто бы в этом есть, не знаю, истина, потому что толерантностью не всегда можно все проблемы решить.
Там по-русски пару раз произносилась фраза, вот ее впервые произносит главный герой в первой серии. И в последней это говорит девушка, бывший сержант, что с теми, кто понимает слова, мы разговариваем словами.
Да-да-да.
С теми, кто понимает кулаки, мы разговариваем кулаками. А министр образования в ответ на критику, которую я сейчас озвучила, говорит, как вы предлагаете учителям противостоять вот этому всему смелым в руке? Но это тоже получается не сильно серьезно. Мне вот, я здесь Ольгу поддержу, показалось, что вот эта идея обратки, она же работает далеко не только со школьниками. И когда Бона говорит, что мы не против школьников, мы не против учителей, мы не против родителей, мы в защиту прав, мне кажется, они здесь не лукавят, потому что мы видим, что, например, прилетает преподавателям в том числе, ровно так же, как делали они. То есть ты изводила своего сына, вот тебе надо, мне, кстати, это прям очень понравилось, вот я просто хочется это запомнить, но тебе надо, ну ты в этот вуз и поступай, ну раз тебе это надо, ну вот поступи так же, как ты заставляешь поступать своего сына. Мамаша обрывает телефон этой несчастной учительнице, теперь пусть обрывают телефон тебе. А мне кажется, что это скорее вот из серии «посмотри на себя со стороны». А ты о другом не думал, ты другого воспринимал как объект, но будь готов, что тебе прилетит обратка. Вот и все.
Но мне кажется, здесь еще другая идея есть. Ну, понятное дело, что дорама, она такая достаточно жесткая, в том числе в тех методах, которые используют. И, конечно, гиперболизация с точки зрения насыщения таких ситуаций очень большая, потому что там, ну вот, ряд ситуаций, которые изображают, они реально случались в Корее, но за десятилетия. То есть не то, что там в течение одного учебного года, это то, что там десятилетия происходило, но такие ситуации были, и они все еще остаются таким достаточно неприятным грузом в Корее. И что самое главное, нет решения этим проблемам. То есть там, например, ситуация с ответственностью несовершеннолетних 2011 года не решилась все еще в Корее. хотя с 2011 года она поднимается. И я бы эту дораму рассматривала как, знаете, такой вызов. Ребят, проблем накопилось настолько много, что если ну, вот мы сейчас какими-то культурными методами не решим, ну, придется махаться. Ну, давайте культурно. Мы не будем махаться, все-таки мы уже цивилизованные люди, ну, какое насилие в таком виде. Ну, вот мне кажется, это такое еще немножко вызов.
А нам уже надо точно завершать, к сожалению, наш сегодняшний эфир. Так что, друзья, смотрите хорошие дорамы, принимайте вызовы, не воспринимайте все гипертрофированное буквально. А мы остаемся с вами, передача «Гигзона» на Теос Медиа каждый понедельник в 15:00. Всего доброго, друзья, и до новых встреч.
Пока-пока.